Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ из 5 светлых вечеров на Радио «Вера» на этой неделе в часе с 8 до 9. И мы будем говорить о главных именах в русской религиозной философии 20 века. Вот 3 недели назад у нас вышел цикл программ с аналогичным названием про 19 век, а вот теперь логично переходим к 20-му и открываем этот разговор знакомством с жизнью и творчеством отца Сергея Булгакова. И проводником в мир его мысли и жизни для нас сегодня станет Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я рад снова, что вы у нас в студии в качестве гостя, ну и с кем, как не с вами, про Сергея Николаевича Булгакова говорить. Вы его изучали, им занимались, публиковали его работы, редактировали сборники, посвященные ему. И даже в нашем прошлом с вами разговоре в цикле про русскую философию мы говорили про Владимира Соловьёва, Булгаков отчасти его продолжатель, наследник. Но вот Булгаков автор фразы «От марксизма к идеализму», как он назвал один из своих сборников, и тем самым, в общем, описал кратко, ёмко путь, может быть, многих своих современников, своего поколения. При этом, как это часто бывает, с одной стороны, из семьи православной, в роду священники, с другой стороны, в юности было к вере охлаждение, а потом возврат. Вот как это происходило? Что это было за период его жизни?
Ну, надо сказать, что у Пришвина, по-моему, есть в дневниках запись, что Булгаков вот от марксизма к идеализму, а потом к православию. То есть идеализм еще не был приходом Сергея Николаевича в церковь. И, вообще говоря, идеализм как философское, социальное мировоззрение прежде всего связан с общественным идеалом и острым переживанием этого общественного идеала в человеке. А этим идеалом может быть и революция, и коммуна, и коммунизм. Нет, наверное, более идеалистической философии, чем философия марксизма, хотя она себя называет материализмом, да? Поэтому для Булгакова идеализм был, скажем так, перевалочным пунктом между возвращением к вере отцов, к вере его детства, потому что действительно он из священнической семьи, его отец, отец Николай Булгаков, был настоятелем кладбищенского храма преподобного Сергия в городе Ливне. Небольшой городок между Орлом и Ельцом, но вообще-то, если мы посмотрим старые фотографии, то город достаточно красивый, там был кафедральный собор большой, вот, который был взорван потом в советское время, а это небольшой храм, который, может быть, поэтому и сохранился до сегодняшнего дня, на берегу реки Сосна, вот, большая семья, сам Булгаков про себя пишет, я был левит в шестом колене, то есть это значит 5 поколений до него это были священники. Вот, и замечательные остались автобиографические заметки, которые состояли из нескольких текстов, которые Булгаков писал в разное время, и эта книжка вышла уже посмертно в 1946 году. И вот там первый текст, он так и озаглавлен, «Моя родина», где он вспоминает о Ливнах, которые были для него Китежем. Не случайно вот это легендарное название «Град Китеж», который ушел по легенде под воду озера Светлояр, спасаясь от татар. Вот и Ливны, которые для Булгакова изгнанника, для Булгакова эмигранта, тоже были чем-то вроде Китежа, которые остались там, в той России, которую мы потеряли, и возвращение которой как России религиозной, России верующей, России христианской, Булгаков в своих уже эмигрантских текстах возвещал. Вот. Но потеря веры – это было массовое явление для конца XIX века. И сколько семинаристов пришло в революцию? Ну, достаточно вспомнить одного Джугашвили, да, которого мы знаем под именем Сталин. Вот, то есть, видимо, состояние дел в тогдашней России не вызывало большого оптимизма у молодых людей, и им хотелось искать других путей, путей светских, путей, связанных с научностью, потому что вот этот идеал, этот фетиш научности, что наука объясняет все. И не просто объясняет, она позволит нам жизнь построить на новых основаниях. Было такое понятие «вера в науку». Оно было и у Герцена, и у Владимира Соловьева. И вот такой наукой для молодого Булгакова стал марксизм. Он поступил в Московский университет, он оказался на кафедре экономической статистики юридического факультета у Александра Ивановича Чупрова, и он искал той всеобъемлющей теории, которая объяснила бы научным образом социальный идеал и социальную действительность, и нашел ее на какое-то время в теории Маркса. Вот. Чем отличался марксизм от того же народничества? Тем, что он предлагал законы, он предлагал общество рассматривать по принципу того, что подлежит строгому описанию. Вот. И это, конечно, пленяло молодых людей, которые всегда стоят на переднем рубеже современности, современного знания. Вот. Но Булгаков ушел из церкви еще раньше, собственно говоря, он перешел из Орловского духовного училища в Еленскую гимназию, и старшие классы он уже заканчивал в гимназии, вот, оттуда поступил в Московский университет. Вот. Так что в чем-то это человек своего века, да.
А возврат к вере как произошел?
Возврат к вере, об этом он пишет в своей итоговой дореволюционной книге «Свет не вечерний. Созерцание и умозрение». Были три встречи, о которых он рассказывает, может быть, в чем-то вспоминая три свидания Владимира Соловьева. Но если три свидания – это свидание с Софией, то три встречи, они носят скорее такой вот характер личного опыта духовного. Духовный опыт мы можем получить не только в храме, да, но и в общении с природой, с искусством. Вот, и таким опытом был закат на Кавказе. Вторая встреча – это встреча с Сикстинской Мадонной Рафаэля в Дрездене, куда он приезжает стажером, общается там с Каутским, с немецкой социал-демократией, и что-то его заносит, случайно заносит в Цвингер, в Дрезденскую картинную галерею. И вот он пишет, что, увидев Сикстинскую Мадонну, он стоял возле нее и плакал, и возвращался к ней, и душа его молилась. Хотя в это время он считал себя атеистом. Что-то родное он увидел в образе девы. И потом, 25 лет спустя, он снова оказывается в Дрездене, уже изгнанником, проездом, и он не видит в этой картине того, что он видел молодым человеком, когда какая-то религиозная сущность ему явилась, какое-то дуновение вот через эту картину. А Сикстинская Мадонна, она была, ну, такой вот как бы святыней для интеллигенции. То есть вот все русские писатели, Жуковский, вот, даже вот химик Зелинский, который был в Германии, они привозили копию Сикстинской Мадонны. То есть это вот такое вершинное произведение западноевропейской живописи, которое интеллигенция, воспитанная на западных ценностях, на западном культурном коде, да, казалось, это выше православной иконы, это что-то такое необыкновенно красивое, привлекательное. Ну и, наконец, третья встреча. Вот она, может быть, и была такой решающей в судьбе Булгакова. Это уже было в 1907 году, когда Булгаков был депутатом Второй Государственной Думы, как беспартийный христианский социалист от Орловской губернии. Друзья позвали его посетить Зосимову пустынь под Александровом. Это станция Арсаки. Зосимова пустынь тогда была прославлена своими старцами. Там был такой старец Алексей Соловьев, который потом тянул жребий на выборах патриарха Тихона и именно выбрал шар с именем святителя Тихона из трех кандидатов, которые там были. И вот Булгаков поехал, он описывает, это было, по-моему, в Страстной четверг, если мне не изменяет память, что он не мог стоять в храме, ноги сами вынесли его из храма, и он пошел незнамо куда и очнулся в келье у старца. И это была такая длительная, вот, важная для него исповедь. Да? Вот. Ну и, конечно, 1609 год, год выхода сборника «Вехи», очень важного в истории русского самосознания. Но для Булгакова это был год трагический, когда летом уходит его трехлетний сын Ивашек, Ивашечка. Он умирает от дизентерии, от последствий дизентерии. И хотя у Булгакова было четверо детей, но именно смерть Ивашика была для него таким настоящим потрясением. И он видел в нем светлого мальчика, какого-то посланца Бога. Да? И описывает он его погребение на кладбище под Ялтой в Алиизе как вот какую-то религиозную мистерию. Я в 19-м году был в Ялте, вернее, я был в Симферополе, и вот Господь посылает, мой доклад услышала одна пожилая женщина, она работала экскурсоводом, и она предложила отвезти меня в Ялту на следующий день. Мы договорились встретиться на автовокзале, хотя у меня вечером уже был самолет, но, тем не менее, утром я поехал в Ялту, она меня встретила, и мы с ней на автобусе поехали вот в Гаспру, нашли это кладбище в Алиизе, нашли могилу, собственно говоря, не только Ивашечки, но там семья Токмаковых похоронена, там Иван Федорович Токмаков, тесть Булгакова, чай и кофе промышленник, который переехал туда из Кяхты и перевез целого бывшего генерал-губернатора, да, который там и умер, и похоронен на его семейном участке. Там несколько захоронений, но заметно захоронение Ивашечки, потому что там стоит новый крест, он обновлен. И когда в храме, новом храме, который там строится сейчас, потому что старый храм, где Булгаков служил, он был взорван в советские годы, я спросил у свечного столика, где могила Ивашика Булгакова, мне сразу же подсказали. Потому что вот местные, они чтут это захоронение, они знают, да, вот мальчик вот, трехлетний, да. Вот, кстати, Булгаков в своем завещании писал, что я хотел бы быть похоронен там. Вот, но поскольку это невозможно, он не может вернуться в Россию под страхом расстрела, то я прошу бросить мне в могилу горсть земли. Он взял горсть земли, он вывез с собой, как многие русские изгнанники, ладанку с родной землей. И это желание его было исполнено в 1944 году.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про жизнь и творчество отца Сергия Булгакова. И вот после этого очень подробного, при этом лаконичного такого экскурса его биографию и в его путь от веры потом к неверию, потом опять к вере, давайте перейдем к основным идеям, основным темам его мысли. И, конечно, в первую очередь хочется вас спросить про тему Софии, премудрости Божией, одна из магистральных тем в творчестве Булгакова, тема, вызывающая споры и до сих пор. Вот что это такое для Булгакова, как бы вы это объяснили, вот человек, который не знает, что такое София, и более того, почему так важна она Булгакову? Я вот вспоминаю один эпизод, по-моему, это отец Александр Шмеман говорил о том, что я не понимаю, почему так настаивает Булгаков на Софии. Если просто этот термин убрать из его философской и богословской мысли, то все останется на месте, но вот искушений не будет. Но почему-то вот это было важно, именно так Булгаков. Вот в чем здесь дело?
Ну, София – это премудрость Божья, да, и она почитается православными людьми, есть икона, новгородская икона Софии Премудрости Божией, киевская икона. Если первая икона больше христологическая, то на второй иконе изображена Божья Матерь, да, вот. Ну, София пришла из Ветхого Завета. Книги премудрости, да, вот они называются второканоническими, но все равно для православной традиции они важны. Вот книги притч Соломона, да, где в 8 главе есть такая аллегореза, где София говорит о себе: «Господь имел меня в начале путей своих, прежде век утвердил меня». Вот. «Я была художницей при нем», — говорит София. То есть, по сути, это инструмент, которым Бог творит мироздание. Таковым инструментом является логос, да, Слово Божье. Вот. Но София – это как бы другая сторона логоса. То есть, это, если логос – это мужское начало, то София – это скорее женское начало. Это мировая хозяйка, как мыслит ее Булгаков. То есть в Софии все устраивается, благоустраивается. Не надо путать с женским именем София, да, Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Это другая София. Но, тем не менее, вот по собственному опыту могу сказать, что София – это очень такое сильное женское имя, хозяйственное. София – очень хорошие хозяйки всегда, да, они любят порядок. Вот, наверное, что-то здесь и переходит, потому что впервые у Булгакова это понятие возникает в его докторской диссертации «Философия хозяйства». Часть первая «Мир как хозяйство». До этого никакой софиологии у Булгакова нет, несмотря на то, что он знает философию Владимира Соловьева, является ее пропагандистом, да, вот, но мне кажется, что она больше приходит к Булгакову от Флоренского, от его друга, более молодого. Флоренский моложе на 12 лет, но Булгаков с ним очень сближается. Вот. И не случайно она появляется в контексте экономики, поскольку Булгаков по своему университетскому образованию экономист. Он занимается аграрным вопросом, да, он занимается темой рынков при капиталистическом производстве. Вот. Но постепенно вот такая марксистская материалистическая экономика, да, где есть вот производство средств производства, производство предметов потребления, то есть вот все как бы замкнуто на этом производительном цикле, да. Булгаков от этого отходит, потому что он, вообще говоря, начинает сомневаться в верности каких-то постулатов теории прогресса. Какой же прогресс? Да, мы стали больше производить, но человек-то лучше от этого не стал, духовнее он от этого не стал, ближе к Богу-то он не стал. от того, что он стал больше производить и больше потреблять. Вот в чем цель мирового развития? В том, чтобы съесть как можно больше? Или в том, чтобы изменить качество жизни, приблизиться к Богу? И вот этот вопрос в молодости Булгаков для себя задал и стал идти вот по этой стезе. Философия хозяйства в каком-то смысле это вот финал этого экономизма булгаковского, где от марксистского экономизма Булгаков приходит к православному экономизму. Он уже даже задумывается, не надо ли написать учебник по политической экономии для приходских священников, чтобы они понимали, вот ради чего человек ведет хозяйство. Вот. И идеи вот этого хозяйства, этого экономического цикла, производства, потребления, распределения, обмен, да, вот, для него становится асофинья мира. То есть мир должен стать лучше, он должен вернуться к Божьему замыслу о нем, к тому, что сказано в Библии о творении «добро зело есть». Вот чтобы сам мир, Божье творение, стал не ареной раздора, не театром военных действий, и брат на брата встает, да, а все-таки той благодатной средой обитания, где человек творит то, что он творит, как внехрамовую литургию. Поэтому, может быть, так близко ему было имя Николая Федорова, философа общего дела. А общее дело по-гречески – это литургия. То есть эта литургия должна распространиться на весь мир. Человек должен быть, ну, не хозяином, потому что хозяин – Господь Бог, но управляющим этого хозяина, который мир делает лучше, мир делает краше, мир делает софийнее. И поэтому София выступает в этой диссертации как некая мировая хозяйка. Вот, кто является субъектом хозяйства, кто хозяин и кто хозяйствует. И Булгаков пишет очень поэтично, что над дольним миром реет горняя София, просвечивая в нем как хозяйство, как наука, как творчество, да, то есть все это есть реализация замысла Божьего, если угодно, припоминание платоновское, то есть человек реализует в мире то, что Бог помыслил. Да, он как бы продолжает, ну, не миротворение, это Бердяев сказал бы, что человек продолжает миротворение, но он продолжает раскрытие замысла Божьего о мире. Вот что такое первоначально София в творчестве Булгакова. Уже потом будут разные уточнения, разные дистинкции. Вот если в светский период творчества Булгаков мыслит Софию как ипостась, как некую личность, и здесь возникает идея четвертой ипостаси, вот, за которую он потом сильно получил от своих церковных критиков. Но четвертая ипостась, опять-таки, которая не входит в Божественную Троицу, которая онтологически ниже трех божественных ипостасей, которая является как бы посредником между Богом и миром, которая является любовью Бога и любовью любви Божьей. Вот. То впоследствии, когда Булгаков принимает священный сан, и он стремится навести порядок в своем интеллектуальном багаже, в своем мировоззрении, вот, София теряет ипостасный характер, становится ипостасностью, принципом, согласно которому природа становится ипостасью, природа воипостазируется. Ну, а в последних работах София становится усией, то есть сущностью божества, то, что делает Троицу единицей, единой природой, да, то, что делает человечество, несмотря на множество человеческих индивидов, единым организмом, единым целым, да, то есть вот София – это усия, слава Бога. Можно употребить термин, который более приемлем, более знаком православному человеку – промысл. Вот София, если угодно, это промысл Божий, да? Вот никто ведь из нас не сомневается, что такой промысел Бога о мире действительно есть, определенное промышление, да? Вот. Так что София – это предприятие, это приключение интеллектуальное, но оно все время соотносится с церковным преданием. То есть Булгаков пытается найти те истолкования у Афанасия Великого, да, вот у других крупных богословов, которые понимают божественную премудрость и в ее отношении к миру, и в ее отношении к Пресвятой Деве, Пресвятой Богородице, потому что вот это воплощение в невесте неневестной, да, в Деве Марии, того идеального промысла Бога о твари, когда сама тварь является богорождающей, да, вот. Микрокосмос Экклезия, назовет он Божью Матерь в своей книге «Купина неопалимая», то есть микрокосм церкви, то есть из Божьей Матери, из Мариам, из Марии рождается церковь как таковая, то есть видение преображенного человечества.
Ну вот вы упомянули о том, что от своих православных критиков Булгакову досталась его софиология. Могли бы вы хотя бы вкратце сказать все-таки, что это было за спор о Софии, чем закончилось дело? Я спрашиваю, потому что сегодня, если человек, допустим, наберет в поисковой строке от Сергей Булгаков, может прочитать, что вот осужденное или осуждено его учение как еретическое, все-таки кто за что и как его критиковал?
Ну, понимаете, это ведь было связано и с теми расколами, которые происходили в церковной среде эмиграции. Вот, первым критиком был митрополит Антоний Храповицкий, вот, митрополит Киевский, который потом возглавит РПЦЗ, Русскую Православную Церковь, за границей, в Сремских Карловцах, вот, в Югославии, да, вот. И в 23-м году появляется его статья, митрополита Антония, в Белградской газете. Когда это кончится? А это было связано с визитом Булгакова в Белград, он читал там лекции, вот. Ну и впоследствии это стало развиваться, и Булгаков стал писать новые книги, в которых он возвращается к теме Софии, причем на какое-то время она пропадает после «Света невечернего», ни в «Философии имени», ни в «Трагедии философии», никакой софиологии нет, да? Вот, эта тема возобновляется в богословских эмигрантских трудах Булгакова. Ну и, соответственно, поскольку вот Булгаков переезжает в 25-м году в Париж под амофор митрополита Евлодия Георгиевского, и возникают сложные отношения между митрополитом Евлодием и митрополитом Антонием, которые впоследствии приводят к полному разрыву, да, вот Парижа и Сремских Карловцев, то есть та юрисдикция, в которой Булгаков служит, она становится западноевропейским экзархатом Вселенского Патриархата, а Антоний Храповицкий возглавляет Русскую Православную Церковь за границей, которая носит вот такой автономный характер. И спор о Софии – это еще и спор двух юрисдикций. То есть Антонию нужно показать, что у Евлодия не все в порядке, у него там затаилась ересь, да, вот, и он эту ересь изобличает, вот, и это происходит несколько этапов, вот, сначала Синод РПЦЗ в 27-м году, потом Собор Русской Православной Церкви за границей в 35-м году выносит определенные суждения, выносит свои определения по поводу софиологии Булгакова, вот, в последнем документе там 17 пунктов критических. Вот. Евлодий создает комиссию, требует от Булгакова объяснения, но эта комиссия вот работает несколько лет и, в общем-то, приходит к выводу, что вопрос недостаточно изучен, что нужно продолжать рассматривать. Да? То есть вот никакого внутри юрисдикционного определения Булгакову не выносится. Вот. В то же время Московская патриархия тоже обращает внимание на богословские труды отца Сергия. И в 1935 году появляются два указа заместителя, местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия Страгородского. Они подписаны не только митрополитом Сергием, но там есть еще и ряд епископов, порядка 11 епископов, которых еще не успели большевики посадить и отправить на Бутовский полигон. Да? Вот. Там тоже есть свои вопросы к софиологии. Вот. И, ну, прежде всего, это обвинение в гностицизме. Вот что это, какая-то божественная София, тварная София, которую Булгаков иногда называет падшей Софией. Ну, это у гностиков, да. Вот, есть другие претензии, да, что вот Булгаков превозносит Гефсиманию над Голгофой, что у Булгакова присутствует аполлинаризм, то есть ересь Аполлинария. Вот, ну, надо сказать, что эти указы, они тоже не на пустом месте возникли, а они возникли в связи с донесением, которое прислал Алексей Ставровский, где он направил Московскую патриархию из Вильна, из Прибалтики, где тогда был экзархат, митрополит Елеферий, прислал реферат книги Булгакова «Агнец Божий». И вот патриарх, по сути, то есть не патриарх, а тогда он еще был заместителем местоблюстителя патриаршего престола, по этому реферату вынесет свой указ, свое определение.
Давайте на секунду прервемся, а чем дело закончится, узнаем после перерыва. У нас сегодня в гостях Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова. Мы, напоминаю, в этой программе открываем цикл бесед о главных именах в русской религиозной философии XX века. И вот сегодня стартуем с того, чтобы поговорить об отце Сергии Булгакове. И вот до перерыва начали говорить о споре о Софии. И чем же в итоге закончилось? К чему привели вот эти указы разных православных юрисдикций того времени?
Ну, по сути, ничем. Вот, для РПЦЗ имя Булгакова стало табуировано, то есть вот в таком карловацком православии о нем не вспоминали, как о еретике. Указы Московской патриархии, ну, тут надо иметь в виду, что здесь, возможно, были и какие-то политические обстоятельства, поскольку Булгаков был выслан из Советской России по постановлению ГПУ, инспирированному Лениным и Дзержинским, вот, и Булгаков был политический изгнанник, да, и, но больше, наверное, здесь все-таки для митрополита Сергия играла роль то, что вот есть некая группа молодых зелотов, Фотиевское братство, куда входил Владимир Николаевич Лоский, и они брали на себя миссию продвижения православия в Западной Европе, и митрополит Сергий доверился им в определенном смысле. Ну, Лоский достойный человек, а вот что касается Ставровского, то там были вопросы, и в конце концов этот истовый критик Булгакова запятнал себя потом сотрудничеством с нацистами и после войны бежал на корабле в Аргентину и стал там католиком. Вот, поэтому не рой яму другому, попадешься в нее сам.
Поэтому к чистоте его православия есть вопросы.
К чистоте его православия есть вопросы. Да? Вот. Ну, а что касается митрополита Сергия, понятно, он оценил роль вот этих молодых зелотов, которые вот считали себя, ну, таким аванпостом московского патриархата и русской православной церкви в Западной Европе. Ну, Булгаков не получил никаких прещений, кроме, может быть, запрета преподавать софиологию в Богословском институте, где он был деканом, да, вот, и заведовал кафедрой догматического богословия, да, вот, но в 1939 году он тяжело заболел, у него был рак горла, вот, и он попрощался с ближними, попрощался с семьей, но ему было подарено еще 5 лет жизни. То есть операция прошла удачно. Вот, то есть для него это тоже был такой вот важный момент, может быть, который воспринимался как некий перст Божий, как некий знак Божий, да, вот, и, собственно говоря, к этому времени его большая трилогия уже была написана, то есть «Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца», она будет издана уже посмертно, вот, поэтому вот основной корпус таких софиологических трудов к 1939 году будет завершен. После операции он продолжил писать, и была написана книга «Апокалипсис Иоанна», и была написана очень важная книга «Расизм и христианство», посвященная критике национал-социализма, книги «Миф 20 века» Розенберга. Да, то есть вот Булгаков – это один из тех богословов, о которых мы можем сказать, что это антифашистский богослов. Да, помимо того, что он был сыном своей родины и в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, писал страницы дневника, я их в свое время обнаружил и опубликовал, где он желал победы русской армии, как бы она ни называлась, красная, советская, но для него это было русское воинство, он был со своей родиной. Вот, и, может быть, символично то, что его удар, который его настиг в день его именин, преподобного Сергия, в июне 44-го года, как раз совпадал с датой открытия Второго фронта. Да? Вот, то есть он после этого удара еще 40 дней был между жизнью и смертью, прежде чем он почил. Вот, но в его мечтах было возрождение России. Вот, и, конечно, он видел это возрождение отнюдь не в том, чтобы немецкий сапог вступил на русскую почву. Он уже один раз вступил во время Первой мировой войны. И опять-таки мы можем вспомнить идеи «Война и русское самосознание», у него есть статья, идеи духовной мобилизации, что вот такие тревожные для национального бытия моменты, да, народ собирается, он как бы внутри себя мобилизует духовные резервы, которые связаны прежде всего с верой народа. И покуда народ верит, он живет, и он сохраняет свою независимость. Как только народ теряет веру, он сразу становится легкой добычей для коршунов.
А вот в 1918 году Сергий Николаевич становится отцом Сергием. Mm-hmm. То есть это годы уже послереволюционные. Вот что об этом можно сказать? Не обстоит ли дело так, что Булгаков, будучи к тому моменту уже много лет церковным православным человеком, принимает священство именно тогда, когда церковь вот-вот окажется гонимой? именно поэтому, ну, не то, что именно поэтому, но пока церковь была, что называется, духовным министерством, консистории, аффилированным с государством, какого-то решения о священстве не было. А вот когда вот-вот она будет гонимой и, с одной стороны, свободной от вот в связи с больше не существующей царской властью, а с другой стороны, явно, что называется, не в мейнстриме, вот тогда это такой шаг едва ли не исповедничества, стать священником.
Конечно, безусловно. Ведь весь 17-й год, с одной стороны, это грандиозные изменения, которые происходят в церковной жизни. Они связаны и со светской властью, ведь декрет о отделении церкви от государства, церкви от школы, принимают не большевики, принимает временное правительство. Да? Вот, вот эта секуляризация, мощная секуляризация общественно-политической жизни в России производится временным правительством, членом которого является, кстати сказать, Антон Карташов, историк церкви, который потом будет на клиросе в Сергиевском храме петь и будет коллегой-профессором Булгакова в Свято-Сергиевском богословском институте, а другим коллегой будет Зиньковский, который был министром по делам вероисповеданий у гетьмана Скоропадского в украинском правительстве. Вот, сам Булгаков весь 17-й год занимается тем, что ратует о реформировании прихода. Вот, то есть это приходская реформа, о которой долго говорили еще в синодальную эпоху, и которая так и не произошла, так и не случилась. Вот, здесь возникает понимание, что именно приход, именно церковная вот такая демократия снизу может спасти церковь, да? Что приход – это люди, которые объединяются вокруг Христа не потому, что сверху им дают указания, да, а потому что они верующие, и они хотят жить сообразно со своей верой. И Булгаков становится членом поместного собора, где участвуют также и миряне, и от философов, скажем так, ну, хотя они избираются туда не как философы, в поместный собор попадают князь Евгений Николаевич Трубецкой и Сергей Николаевич Булгаков. Мыслители весьма разные и весьма критично друг к другу относившиеся, но они вместе сидят в епархиальном доме, в храме Христа Спасителя, вместе избирают патриарха Тихона, и Булгаков становится ближайшим сподвижником святителя Тихона, он пишет первые его речи. И,
спичрайтер фактически.
Да, по сути, выполняет функцию секретаря, и известны слова патриарха Тихона, сказанные ему: «В сюртуке вы нам нужнее, чем в рясе». Вот, то есть, видимо, мысль о священстве приходит к отцу Сергию в ходе работы поместного собора. В двух сессиях из трех он принимает участие. Он становится членом комиссии по изучению вопроса об имиславии. Вот, поскольку имиславие синодом было отвергнуто в 13-м году, но соборного определения так и не воспоследовало. И как член этой комиссии Булгаков, как материалы к собору, пишет свою книгу «Философия имени». Да? Вот, и, конечно, это не время ожидания гонений, а это уже время гонений. То есть крестный ход января 18-го года, когда люди выходят на Красную площадь, понимая, что пулеметами их могут расстрелять. Они идут в белых рубахах, как на смерть, на этот крестный ход. Да? Вот, Булгаков понимает, что он становится священником гонимой церкви, да? Церкви, которая будет мученической, которая будет преследоваться. Вот, поэтому это серьезный акт религиозного мужества. Вот, после принятия священного сана и священнического сорокоуста в храме Ильи Обыденного на Остоженке под руководством его друга, священника Павла Флоренского, Булгаков уезжает в Крым, уезжает, чтобы навестить свою семью. И он пробирается туда через фронта гражданской войны и попадает, по сути, в Белый Крым, да, и уже обратно ему дороги нет. Он остается там вплоть до своей высылки 31 декабря 1922 года.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о наследии отца Сергия Булгакова. И вот еще об одной теме мне хотелось бы поговорить. Это Булгаков как, ну, если угодно, богослов культуры. Вот что это значит применительно к Булгакову?
Ну, это не булгаковское определение, конечно, богословие культуры, вот, но можно так сказать, да, что действительно какие-то феномены живописи, литературы, творчества могут быть прочитаны с богословской точки зрения. Вот я вспоминаю его статью «Труп красоты», посвященную творчеству Пабло Пикассо. Были такие коллекционеры, Щукины. Вот Щукинская коллекция легла в основу двух музеев: Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Это колоссальная коллекция современной французской живописи. Но тогда эта галерея еще была в Щукинском особняке, и вот Булгаков приходит, осматривает и пишет, впечатленный картинами Пикассо, вот эту статью «Труп красоты», где он, с одной стороны, говорит о том, что красота умерла, а с другой, что это не безобразие, не хулиганство, а это какие-то поиски того, чем заполнить духовную пустоту, которая образовалась от ушедшего из души человека Бога. И это опыт, который он сам пережил. У него Бог уходил. До 30 с лишним лет он жил без Бога. Вот. И поэтому в живописи Пикассо он увидел этот феномен богооставленности. Да? То есть это очень серьезное религиозное восприятие искусства. Или Моцарт и Сальери. «Трагедия зависти», да, вот эта пушкинская малая трагедия, маленькая трагедия, вот, которую Булгаков прочитывает сквозь оптику философии дружбы своего друга отца Павла Флоренского, да, что дружба как поиск двое в душу едину, да, как единение может быть осквернена и разрушена вот нечистым чувством зависти, да, когда человек не возрадуется о достижениях своего друга, не возлетит, как на крыльях, да, от того, что его друг превзошел его в чем-то, а испытает вот этого червя зависти. И, по сути, это потом повторится в работе Иуда Искариот, апостол-предатель. Уже в Моцарте и Сальери есть нотки, связанные с грехом Иуды. Но потом Булгаков напишет особую работу, посвященную этому апостолу, но и предателю, да, то есть Иуда, здесь уже более сложное чувство, он не просто позавидовал Христу, он увидел во Христе того, кем Христос не являлся, он хотел, чтобы Христос стал политическим лидером, чтобы он стал царем иудейским. Он всячески провоцировал его на эту не свойственную ему миссию освободителя, да, Израиля от римского гнета. Вот, поэтому вот эта подмена и вот эта глубокая философия дружбы, которая намечена в письме книги «Столп утверждения истины» священника Павла Флоренского, она тоже стала вот таким интерпретационным механизмом для понимания пушкинской трагедии. Вот, поэтому ко всему в культуре можно относиться, применяя к этому оптику Евангелия, оптику христианской веры. Вот. Это принцип, который исповедовали славянофилы, Хомяков, Киреевский и Булгакова можно назвать, и он сам себя называл, неославянофилом. То есть, в общем-то, это славянофильство, возрожденное, возобновленное в новой исторической реальности, о которой друг Булгакова Владимир Эрн сказал: «Время славянофильствует».
А вот в этом же контексте такая тема, как Булгаков и Достоевский. Угу. А вот что здесь самое яркое Булгакова?
Ну, безусловно, Булгаков – это один из глубочайших читателей Достоевского. Вот у них концепция близкая с Вячеславом Ивановым, что роман Достоевского – это не просто роман, это не бель-леттр, это роман-трагедия. То есть функция романа Достоевского та же, что и у античной трагедии – очищать нашу душу. Вот. И катарсис как функция античной трагедии есть и у романа Достоевского. За счет чего? Ну, за счет вот той глубины, той бездны, бездны вверху, бездны внизу, как говорила изумрудная скрижаль. И здесь мы действительно видим такую поэтику православного акафиста. Высото неудобо восходимое человеческими помыслы, глубино неудобо зримое и ангельскими очима, говорится о Пресвятой Богородице. Но вот две бездны призывают друг друга. Вот, и эти бездны можно по-разному называть, но Достоевский отчетливо это выразит в словах Мити: «Дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей». Красота – страшная вещь. Да? Вот. И Булгаков понимает вот эту религиозную антитетику, да? То есть трагедия Достоевского, романа Достоевского, да? Вот для него Достоевский – это великий христианский мыслитель, великий христианский писатель. Вот, кстати сказать, в этом с ним согласен был и его непримиримый оппонент митрополит Антоний Храповицкий, который написал книгу «Достоевский как христианин». Вот. И поэтому с Достоевским Булгаков проживает, по сути, всю свою сознательную жизнь, начиная вот с его перехода от марксизма к идеализму. «Иван Карамазов как философский тип». Да, вот это лекция, с которой он ездит по городам и весям в 1901 году. Это первая работа о Достоевском. Вот, ну и последующее. У него нет какой-то большой работы. Это небольшие эссе, небольшие статьи, да, но, тем не менее, вот сам Булгаков в каком-то смысле может предстать перед нами как вот такой человек Достоевского, который не может обойти проклятые вопросы, которого критикуют, там, обзывают, называют еретиком, но он, как по-русски говорят, упертый. Вот он эти вопросы уперся, да, и он не может их обойти.
А что мы знаем о Булгакове, может быть, из воспоминаний современников, друзей, последователей, как у, собственно, пастыря, вот как у священники, вот это его ипостась?
Это очень интересно, ведь я был и на Сергиевском подворье и общался с людьми, которые лично знали отца Сергия, которые ему исповедовались, как Николай Михайлович Осоргин, которые были с ним в заграничных поездках в Англии, как Анастасия Михайловна Лебедева, вот, Никита Алексеевич Струва, вот, который тоже застал Булгакова, приходил к нему, видел его на похоронах своего деда Петра Бернгардовича, вот. Вспоминают, вот я помню слова Александры Ельчининовой, да, жены Струва, огненность Булгакова, что он был какой-то вот как левит, да, такой объятый пламенем, вдохновленный. Вот, поэтому иногда он людей не замечал, он кадил и маслом брызгал всюду, да, то есть вот он мог и об этом тоже рассказывали на подворье, пришедшему к нему молодому семинаристу, который потом станет священником, отец Алексей Князев, да, и его ученик, и в каком-то смысле даже транслятор, поскольку последние годы Булгаков жил без голоса, и отец Алексей за него лекции читал. Вот, он мог ему, как нищему, копеечку подать, да, потому что он видит, сидит человек какой-то там возле храма, ну, значит, нищий. Вот, то есть вот в этом плане отношения в семье, он часто не очень улавливал, чем занимаются его дети, а потом страшно переживал, когда были проблемы, вот у него была красавица-дочь Мария, которая была подругой Марины Цветаевой, вот, которая вышла замуж за молодого человека Марины Цветаевой, Радзевича, первый брак, неудачный брак, но от которого были дети, вот, и Булгаков видел, что что-то не так складывается у детей, нету контакта с младшим сыном, да, про старшего тут вообще говорить не приходится, его советская власть не выпустила из России, он больше никогда не увидел своих родителей. Когда родители отплыли на пароходе в Константинополь, сын был удержан, да, и он проживет долгую, трудную вот жизнь в Советской России, и к родителям только сможет на могилку приехать уже в 60-е годы, Париж. Вот, вот эта стихия, в которой Булгаков жил, те частоты, на которых он пребывал, находился, они часто, может быть, не совпадали с частотами обычных людей. Вот. Ну вот здесь стоит вспомнить его такую духовную дружбу с сестрой Иоанной Рейтлингер, с которой он познакомился еще в Крыму, и которая, по сути, потом пошла за ним, поехала за его семьей в Прагу, потом в Париж, и которая была помощницей по хозяйству, да, вот, которую он благословил потом стать монахиней, и Юлия стала сестрой Анны. Это очень интересный иконописец, очень одаренный художник. Она училась у Мариса Дени. Вот, она расписала немало храмов Париже и Великобритании, вот, и потом, кстати сказать, после ухода отца Сергия, она вернулась в СССР, она жила под Ташкентом вместе со своей сестрой, и она стала духовной дочерью отца Александра Мени. Вот два священника, с которой связана ее судьба, и которые ее, что называется, духовно поддерживали, отец Сергий Булгаков и отец Александр Мень. Очень интересная личность, да, вот, которая понимала отца Сергия, которая воплощала в иконописи какие-то принципы его учения, его мировидения, и которая была значима для него как вот такой друг и духовная дочь.
Ну что ж, спасибо огромное за этот глубочайший и интереснейший экскурс в жизнь и творчество отца Сергия Булгакова и даже немного его друзей и последователей. Я думаю, что наш разговор – это такое прекрасное введение к тому, чтобы взять какие-то тексты отца Сергия, которые, например, были упомянуты в нашем разговоре, и вот познакомиться с, или перечитать давно забытое и ощутить размах и масштаб этой личности. И, безусловно, встреча с такого рода масштабным мыслителем никогда не проходит бесследно для какого-то внутреннего религиозного опыта человека. Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент философского факультета, кандидат философских наук, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», был нашим проводником в мир мысли и жизни отца Сергия Булгакова. Спасибо огромное за эту беседу. Дорогие друзья, на этой неделе мы продолжим в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 говорить о других главных именах в истории русской религиозной философии в 20 веке, поэтому оставайтесь с нами, надеюсь, до новых встреч.
До свидания.
До свидания. У микрофона был Константин Мацан.
«Светлый вечер» на радио «Вера».